Ассаламу алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – доктор наук в области химии, занимающийся вопросами генетики, автор монографии «Этногенетическая история Кавказа. Мифы и реальность» Хусейн Чакаев из Норвегии. И мы говорим сегодня о популяционной генетике.
Популяционная генетика – относительно новая наука. Она начала развиваться с конца 70-х годов прошлого столетия. Однако наиболее правильные методические работы по различным этносам стали выходить в начале этого века. Видимо, именно поэтому результаты этих исследований были ранее известны только специалистам и начинают активно распространяться среди широких слоев населения лишь сегодня, с задержкой на пару десятилетий. Интерес людей к популяционной генетике высок и потому, что традиционные науки – история, антропология и другие – пока не могут дать однозначного ответа на вопрос о том, каким образом происходило этническое формирование населения мира и отдельных его регионов.
Уважаемый Хусейн, в одном из выпусков подкаста известный грузинский лингвист Мираб Чухва, касаясь о языках народов Северного Кавказа, отметил, что стоит говорить отдельно о нахской, о дагестанской и абхазо-адыгской группах. В контексте данных в области генетики, можно ли считать эти народы родственными между собой? Имеется в виду те народы, что входят в кавказскую языковую семью.
Я не филолог и воздержусь от каких-то категорических утверждений. Но в настоящее время мы все знаем, что существуют две ветви – это нахо-дагестанская и абхазо-адыгская. Это официально, так сказать, так декларируется. Известный чеченский, в общем-то, самый именитый и первый он, кстати, был профессор Дышириев. Он также говорил, что существует дагестанская, нахская и абхазо-адыгская. То есть он не объединял Дагестан и Чечню, Ингушетию в одну группу. Ну и мы же знаем, что, допустим, тот же картвельский язык. Ранее у них был такой академик Чикабау, он был номер один филолог у них. Он стоял на позициях, что картвельский – это тоже один из кавказских языков. Ну, а потом тоже, кто интересует, знаешь, Иванов, Гемракелидзе, они, значит, выдвинули версию настратического происхождения, что вот грузинский язык, он не кавказский язык, а, значит, он настратический и, прежде всего, к дравидским. Поэтому, в общем-то, я думаю, что и сами филологи, они не смогут точно ответить на этот вопрос с точки зрения генетики. В общем, в большинстве своем генетики говорят, что прямой связи между генетикой и языком не существует. Но это и действительно так. Вот, потому что мы можем привести вот такие следующие примеры. Например, все мы знаем баски, такой народ на юге Франции, на севере Испании живет. И с генетической точки зрения у них там 90 с чем-то процентов гаплогруппа, мужская гаплогруппа. Группа R1B – это индоевропейская гаплогруппа. Но язык у басков какой? Не индоевропейский. Поэтому мы не видим прямой связи между генетикой и языком. Так и на Кавказе. В Дагестане доминирует гаплогруппа G1. Чечня как бы переходная зона между Дагестаном и Западным Кавказом. У нас, значит, и G1 есть, и G2 есть. В Ингушетии в основном G2. В Осетии G21A, и у них там где-то тоже за 90% этой группы. Это кавказская группа, она не иранская, не имеет иранского происхождения. И как так получается? Ираноязычные осетины, но в генах мы не видим ничего иранского, все кавказское практически. У абхазо-адыгов тоже вот этот G2A1. Но большая часть, туда ближе к западу, там G2A2B. То есть, опять-таки, не так, как у дагестанцев, у чеченцев – Но темные языки родственные. Поэтому генетики, конечно, пытаются каким-то образом связать языки и генетические данные. Но есть такие попытки, есть работы такие, где пытаются одно. Тем не менее, меня вот эти доказательства не убеждают, и они многих тоже не убеждают. А еще такой момент, что язык передает обычно потомству мать. Поэтому надо смотреть еще и на материнские гаплогруппы. Но материнские гаплогруппы настолько запутаны, что трудно связать какую-то материнскую гаплогруппу с каким-то определенным языком. И еще следующий момент. Очень часто язык передавался путем элитного доминирования. Какой-то отряд, там 2-3 тысячи человек захватывает страну, миллионную страну, например. И потихоньку, с течением времени навязывают свой язык. Считается, значит, элитным знать этот язык, поскольку захватчики — это элита становится страны. Так, например, возьмем мы Турцию. Там, значит, тюркских гаплогрупп, наверное, не более 10%. 90% населения Турции — это те самые византийцы, что там и жили все время. Вот. Но, тем не менее, они сейчас все переняли и тюркский язык, и тюркскую культуру, и они все стали турками. И таких случаев масса. Поэтому какой-то прямой связи между языком и генетикой нету. Но другой вариант, когда мы рассматриваем аутосомные данные. В аутосомах отражаются многие-многие поколения в глубину веков. Они не отражаются ни в мужских гаплогруппах, ни в женских. В этих гаплогрупп уже, может быть, не существует у этого народа. Но следы какого-то населения мы в них видим. Если мы смотрим аутосомный анализ, то все кавказцы, несмотря на то, что у них разные гаплогруппы, и G1, и G2, и G2A1, и А2 и прочие другие есть. А все-таки по аутосомам все кавказские народы близки друг к другу. И они отстоят от, допустим, от мордвы, там, если мы сравниваем с другими народами, то они группируются рядом друг с другом, но находятся на расстоянии от иранцев, например, и так далее. То есть родство есть. Но по гаплогруппам мы об этом родстве судить не можем. По автосомам, да, мы можем говорить, что вот они образуют кавказцы один кластер, который, значит, отдельно от других народов.
Уважаемый Хусейн, популярная генетика способна нанести ущерб своими скоропалительными выводами о происхождении того или иного этноса. Насколько уместно сегодня говорить о каких-то окончательных выводах на основе имеющихся данных того или иного этноса на Северном Кавказе и в целом на Кавказе?
Ну, я не думаю, что сейчас уместно делать какие-либо глубокие выводы не только любителям, но и профессионалам. Существуют такие тонкие вещи, которые любители не подумают. Дрейф генов, например, такая вещь. Вот, допустим, существует какая-то там общность. Они какой-то имеют одну или несколько гаплогрупп. И в эту общность попадает только один человек со стороны с другой гаплогруппой. С течением времени очень велика возможность того, что потомки этого чужого человека размножатся так много, что вытеснят те самые коренные гаплогруппы. То есть полностью изменятся генетические параметры этого населения. И таким образом мы видим сегодня, что вот эта группа, на самом деле она пришлая, а другие пропали, исчезли, все, их нету. Мы их не видим. Ну вот поэтому автосомный анализ, он дополняет как бы анализ по мужским, по женским гаплогруппам. И здесь надо очень-очень быть внимательным, проверять со всех сторон. Это называется дрейфом гена. А для Кавказа этот дрейф генов очень-очень актуальная вещь. Почему? Потому что дрейф генов наиболее быстро протекает в малочисленных и замкнутых популяциях. То есть те, которые мало подвержены различным миграциям. А как раз почти все кавказские народы, они такими и были. Жили каждый, особенно тейпы, там, племена, маленькие народы. Они жили в своем ущелье, замкнутой жизнью. И дрейф генов у них происходил практически у всех. Это свидетельствует и тот факт, что, например, в Дагестане за 90% G1. То есть одна группа вытеснила все остальные группы. группы. У осетин более 90% тоже G2A1. Опять-таки это говорит о том, что именно эта группа вытеснила все остальные. Они, самое главное, молодые. 1000 лет там где-то в осетинской, может, 1200 в максимуме. Не могло быть так, что осетинский народ существует всего 1000 лет. Значит, были какие-то другие группы, которые были вытеснены. В интерпретациях надо относиться очень осторожно. Еще есть второй момент, что вокруг вот этих генетических данных очень много всякого рода националистов, которые там пытаются как бы прославлять свою группу и принижать других. Есть профессионалы, которые умышленно искажают, так сказать, картину, пользуясь тем, что большая часть людей вообще не разбирается в этих тонкостях. Они просто произвольно извращают данные исследования и интерпретируют их в нужном им направлении, а люди верят им. Есть люди, которые вообще говорят, да никакой генетики не существует, что это все вот обман, из вас просто там деньги эти фирмы вытягивают или еще какие-то там доводы приводят. Очень много таких людей.
Уважаемый Хусейн, когда мы говорим об исследованиях в области ДНК-проектов, когда можно будет говорить о каких-то выводах?
Ну, конечно, в общем-то, генетика, она идет рука об руку со статистикой. Это очень широко используются статистические методы в генетике. Есть даже такая сейчас специальность появилась, очень востребованная, это биоинформатика. Это специально готовится сейчас специалисты в биоинформатике, они очень хорошо владеют различными статистическими методами для составления различных компьютерных программ, для расчетов именно в интересах генетики. Согласно статистическим данным, например, где-то на 1 миллион популяции достаточно протестировать 100 человек. Считается тогда, что значит вроде бы вот этот этнос или какая-то общность вроде бы как полностью охвачен. То достаточно количество для того, чтобы иметь общее представление. Но для того, чтобы детально изучить этнос, все-таки надо больше. Вот могу привести пример. Есть у нас в Чечне одна такая субгруппа, которой расчетный возраст где-то не выходил за 1500 лет. Хотя, в общем-то, нам это казалось странным. И мы, значит, у нас в проекте там уже около 1000 человек, намного больше, чем требуется. И мы находим вдруг одного только человека, у которого та же группа, но она немножко другая. Благодаря этому человеку расчетный возраст общего предка увеличивается с 1500 до 3500 лет. Таким образом, вот этот один человек, который бы, судя вот по статистическим выкладкам, не должен был никакой роли играть, на самом деле он играет большую роль. Все-таки в этом смысле делать больше тестов, чем говорит нам статистическая наука. Желательно охватывать не какие-то там отдельные регионы, а охватывать все регионы. Допустим, Чечни. В случае Чечни это охватывать все тейпы. Потому что каждый тейп может иметь какую-то свою собственную историю, которая очень много нам может рассказать.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев вместе с моим гостем, доктором наук области химии, занимающимся вопросами генетики, Хусейном Чакаевым из Норвегии, говорим о вопросах популяционной генетики. Крупные ученые, историки, археологи, гости подкаста «Хроника Кавказа» выражали свой пессимизм относительно ДНК-проектов. То есть они согласны считать эти данные как дополнительные, но не воспринимали эти данные как окончательные, как основной довод в пользу той или иной версии. Согласны ли вы, уважаемый Хусейн, что это может быть именно как вспомогательная часть в развитии исторической науки?
Ну, я абсолютно с этим не согласен. Я думаю, что историки не объективны. История на чем основывается? Археология первая – это на материальной культуре. Если бы, допустим, не было сейчас никакой письменности, и археологи раскапывали бы могилу нашего времени, по материальной культуре они бы, наверное, сказали бы, что мы китайцы. Товары все китайские, ну или европейцы. Второе – это по обряду захоронения. Ну, сказали тогда, что мы арабы, поскольку у нас мусульманский обряд захоронения. Ну, по антропологическому типу. Антропологический тип меняется. Смешение с другими населениями, от питания, от климатических условий и так далее. Поэтому письменные источники. Но много народов было бесписьменных, особенно на Кавказе. Нет никаких письменных источников. Да, где-то находят, кто-то там, значит, написал, что на Кавказе там троглодиты есть, пещеры. Да, а кто эти троглодиты? Где эти пещеры? Одни спекуляции и какие-то фантазии. Лично меня это ни в чем вообще не убеждает. Конечно, и генетика, и история должны идти рука об руку. И последнее время так и происходит. Сейчас есть часть генетики популяционной, которая занимается исследованием останков. Называется она археогенетика. Вот материалы для этих археогенетических исследований дают историки. Они, значит, рассказывают генетикам, из какой могилы они выкопали, какой культуре они это относят. Потом генетики делают датировку, устанавливают принадлежность к той или иной гаплогруппе. И на этом основании они уже как-то делают какую-то статью. В истории многое достаточно неопределенное. И если бы все было определено, то мы не видели бы этих массовых дискуссий. Например, мы знаем же, кто такие аланы. До сих пор все спорят и воюют. Были ли они ираноязычные? Были ли? Есть контрпредложение, что они, значит, тюркоязычные. Кто такие гунны? Откуда они? Ну, достоверно, стопроцентно никто, ни один историк этого сказать не может. В то время как генетика стопроцентно устанавливает генетическое родство между людьми. И если мы где-то видим, что вот такая-то гаплогруппа, вот захоронение однозначно вот такой-то культуры где-то, то эта же гаплогруппа, как правило, где-то в другом месте, значит, он был когда-то представителем этой культуры, что вот он мигрировал оттуда сюда. Датировку дается углеродным анализом, когда это произошло. Генетика дает расчеты последнего общего предка. По современному населению можно рассчитать, когда его предок появился на данной территории. Ну, конечно, и там тоже не все так гладко, но я думаю, что все-таки генетика должна работать рука об руку с историками. Но все-таки генетика, мне кажется, наиболее точная наука, дающая больше информации. Другое дело то, что сейчас генетических данных еще не набрано так много. Она начала развиваться, генетика, вот только буквально 30 лет назад. В 1977 году только изобрели метод, каким можно читать вот это ДНК, как называется, секвенирование. Пока разработали оборудование. Фактически этой науке, ну, наверное, лет 20, как мы увидели первые статьи, значит, по популяционной генетике.
Уважаемый Хусейн, имеются ли в вашем распоряжении данные, полученные в последние годы в области ДНК, которые изменят наше привычное до сих пор видение той или иной проблемы в истории народов Кавказа?
В истории народов Кавказа еще много непонятного и даже на основе имеющихся на данный момент генетических данных. Современное население уже более-менее изучено, но недостаток в археогенетических данных. Очень мало исследовано останков с Кавказа. Мы можем говорить о том, каково нынешнее население, но каким оно было, потому что то, что было, и то, что сейчас, это не одно и то же. Потому что есть, как я говорил, дрейф генов. Многие ветви они не дошли до нашего времени. Поэтому, чтобы составить полную картину, мы должны иметь достаточные археогенетические данные по различным кавказским культурам, чтобы охватывать территорию этой культуры и временной диапазон начала этой культуры, середина, конец, чтобы мы видели какую-то динамику. Но тогда мы можем говорить, да, что уже все исследовано.
Как читать ДНК-анализы? На что стоит обращать в первую очередь внимание?
Толкование генетических данных, оно, в общем-то, несложное. Любой человек, который действительно заинтересован, он с легкостью разберется с этим. Ну, в целом, есть три типа анализов. Это анализ мужской линии Y-хромосомы, женской линии, это митохондрию исследовать, называется МТ-анализ, и аутосомный анализ. Ну, если объяснять теорию этого, ну, мы все знаем, что у человека в клетке 46 хромосом. В этих хромосомах внутри находится ДНК. Вот 23 она получает от матери, 23 от отца. Из них, значит, 44 – это аутосомные и две клетки половые – X и Y. Вот если XY – это мальчик, это Y – это мужская хромосома, X – это женская. Если XX, то значит, это девочка. Вот когда зарождается эта первая клетка, происходит смешение хромосом однотипных. То есть в итоге получается, что вот эти аутосомные, они передаются не в таком виде, они уже смешанные, родители материнские с отцовскими, это называется кроссовер. И единственное, значит, там Y-хромосома, поскольку у нее нет пары, то она не обменивается, она передается полностью такая же, как у отца. У отца этого ребенка тоже она передается от его отца. Таким образом, по этой Y-хромосоме мы можем проследить отцовство вот до Адама. А женские, значит, XX, если девочка, они тоже, у них кроссовер, они тоже там смешанные, они уже не нужны для анализа. И поэтому материнскую линию определяют по митохондрии. Митохондрии это тоже в клетках находятся и отвечают, в общем, за энергетическую, называют энергетической станцией. К отцу она не имеет отношения, дается матерью ребенку. Дело в том, что каждые 140 лет происходят мутации. Там происходит замена нуклеотида. И вот эта мутация, вот эта метка, она, значит, у потомка, вот у человека, у которого мутация произошла, она уже у всех его потомков есть. И вот ученые находят эти мутации и разделили по этим мутациям всех людей на гаплогруппы. Ну, их где-то порядка 20-30. То есть все люди, потомки вот этих 20-30 человек.
Уважаемый Хусейн, о каких гаплогруппах северокавказских, южнокавказских народов можно сегодня говорить?
Если мы можем начать с Северного Кавказа, с востока на запад, ну, первые дагестанцы, там очень высокий процент G1, сейчас встречается субгруппа Z1842. Она также была обнаружена в Великенте, в захоронении куроракской культуры. То есть со времен куроракской культуры эта группа уже, значит, там проживала. Это вот то, что мы знаем. Более 90%. Ну, у некоторых народов Дагестана еще есть высокая частота встречаемости R1B есть. Есть мыкл, тюркский народ, где-то до 15%, наверное, R1A. В Чечне на уровне 30-40%. Та же самая G1. Z1842, более 50% G2-6804, CTS-6804. У ингушей она где-то порядка 80%, это G2. Очень высокий процент, значит, у южных осетин порядка 30, у кумыков, значит, порядка 30, и где-то 80-90% тушины, моховцы, район Казбеги, вот эти места. Следом идут осетины, я уже говорил, G2A1. Где-то уровни 90%. По моему мнению, это потомки колхская культура, как ее вариант, значит, это кабанская культура. А та же G2A1 есть и у карачаевцев, и у балкарцев, уже меньше. еще меньше у адыгских народов. Ну и достаточно высокая она в Грузии. Далее абхазо-адыгские, у них очень высокий, у некоторых народов тоже до 90%. Вот я говорю, что это дрейф генов. К2А2Б. Вот. Ну и еще вот на этом Западном Кавказе есть Жи-2, родственная, это братская ветвь нашей чечено-ингушской. Она очень широко распространена и Израиль, и до Йемена, и в Европе, и в том числе весь Западный Кавказ. А на Южном Кавказе по Азербайджану мало информации. Грузии, это Г2А1, с моей точки зрения, это и есть носитель грузинского языка, она присутствует. Жи-2А, З-60-46, древние поселенцы на Кавказе, есть археогенетические данные, они еще в мезолите уже были на Кавказе. И вот представители этой группы, они есть и на Западном Северном Кавказе, и в Чечне есть, и чуть-чуть и в Дагестане есть, и по всей Грузии есть. Нас еще очень интересует то, что чечено-ингушское, вот это Жи-2, ЦТ-6804, очень широко представлен. Тушетия. Армения чрезвычайно генетически разнообразная. Огромное количество гаплогрупп, но и их субкладов. Связано это, видимо, скорее всего, с тем, что это Армянское Нагорье, оно лежало на перекрестке всех дорог, поэтому там все миграции оставляли какие-то свои следы.
Развитие популяционной генетики позволило понять основные механизмы видообразования. Эта наука тесно связана с проблемами антропологии, медицинской генетики, селекции животных, растений и микроорганизмов. Кроме того, популяционная генетика формулирует научные основы сохранения и рационального использования генофондов живых организмов на Земле. Поэтому она имеет перспективу быть в зоне особого внимания не только у узких специалистов, но и у всех, кто интересуется развитием общества в том или ином регионе мира.
Для тех, кто интересуется данной тематикой, мы предлагаем работу Хусейна Чакаева «Случайность или историческая реальность. Популяционная генетика о происхождении народов Кавказа и их роли в мировой истории», издана в Москве в 2010 году в издательстве «Мейлер». В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был доктор наук в области химии, занимающийся вопросами генетики, автор монографии «Этногенетическая история Кавказа. Мифы и реальность» Хусейн Чакаев из Норвегии. И мы говорили о популяционной генетике.